говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Марш миллиона пока под запретом. Мэрия тянет с согласованием. Оппозиции не дали помолиться в храме Христа Спасителя за отстранение Путина от власти. Сегодня 40 дней со дня смерти Марины Салье. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, мэрия Москвы пока не согласовала проведение оппозиционного марша миллионов, запланированного на 6 мая, накануне вступления Владимира Путина в должность президента России. Один из организаторов акции, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, сообщил со ссылкой на чиновников мэрии, что срок рассмотрения заявки продлен из-за необходимости согласования с Министерством обороны, поскольку 6 мая будет проводиться репетиция парада ко Дню Победы. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Представители российской оппозиции подали неделю назад заявку на шествие от Триумфальной площади по Тверской улице и митинг на Манежной площади. Получили отказ. В этот день, 6 мая, в центре города будет проходить репетиция парада Победы, которая состоится 9 мая на Красной площади. Об этом сообщил прессе руководитель департамента региональной безопасности столицы Алексей Майоров. Взамен городские власти предложили оппозиционерам Фрунзенскую набережную, рассказывает лидер движения сопротивления Николай Беляев.
В настоящий момент мэрия предлагает маршрут Фрунзенская набережная и митинг в Лужниках, что, собственно говоря, является неприемлемым. В настоящий момент обсуждается повторение маршрута 4 февраля, то есть шествие Перекиманки и митинг на Болотной площади.
Одной из заявок в мэрию на проведение акции 6 мая относила активистка движения «Солидарность» Надежда Митюшкина.
Заявление подавалось несколько, я видела людей в очереди. Но вот то уведомление, которое подали мы, оно сейчас как бы обсуждается. Но пока на переговоры никого не вызывали. Говорю, новости опубликовали, что нам должны ответить до 3 мая.
Напомню, что оппозиционеры ранее отменили все акции, которые были запланированы на первые числа мая, и решили сосредоточиться на шествии и митинге под условным названием «Марш миллиона», который они намерены провести 6 мая. Это согласованное заявление было подписано членами «Солидарности» Надеждой Митюшкиной, Сергеем Давидисом, Михаилом Шнейдером, юристом Еленой Лукьяновой и координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым. Свои подписи под документом поставили также политики Алексей Навальный, Гарри Каспаров и Борис Немцов. Нынешняя российская оппозиция состоит из десятков различных партий, движений и объединений, и зачастую эти группы действуют автономно. К примеру, известна журналист Ольга Романова, основатель движения «Русь сидящая», в любом случае намерена выйти со своими единомышленниками 6 мая на улицу, даже если власти не разрешат шествия и митинг.
Есть очень много разных групп, собираются в самых разных местах в центре. То есть есть компания собраться в 19 на Манеж и не уходить. Есть группа, которая собирается в 4, в 5 на Васильевском спуске и так далее, и так далее, и так далее. Мы просто не понимаем, что будет закрыто, что будет прикрыто. Пока нет такого понятия, но совершенно понятно, что начиная с позднего обеда все должны быть на улице. Естественно, надо выходить на улицы. И меня очень порадовала вчера картина, которую застала на проспекте Сахарова, за моей собственной дочь 18 лет и два прекрасных юноши из Руси сидящей, то есть это дети, они, собственно, у меня дома и живут, во главе с графиней Уваровой, правнучкой графа Уварова, во славе содержали народность, француженкой, расклеивали листовки на проспекте Сахарова. Это такая красивая, вкусная картинка, которую я сейчас вижу каждый день. Собственно, листовки оплачиваются с кошелька Романовой, поэтому, судя по тому, какие заявки приходят, я понимаю, что очень много людей действительно выйдет на улицу.
Есть то место, куда вы будете призывать своих сторонников проводить, может быть, флешмоб или пикет, или будет какая-то акция в иной форме?
Я буду призывать только туда, где не будет танков. Я буду смотреть просто по максимальной безопасности, потому что у меня в основном женщины и дети, безусловно. Я уж совершенно точно постараюсь быть где-то рядом с поющими десантниками, с прекрасным Михаилом Веситским, хотя бы потому, что я твердо знаю, что он защитит.
Это была журналист Ольга Романова. Соучредитель штаба компании «За честную власть» Вадим Коровин также планирует вместе со своими сторонниками прийти в центр Москвы.
Мы будем мирно ставить палатки на Манежке 6 мая в 19:00. Это уже официальное заявление готовьтесь, кто сможет помочь нам, приходите. Мы не можем мирно ходить уже вот от столба к столбу, от метро к метро. Нам нужно действительно показать, что мы сила. Если мы сможем остаться на ночь, продержаться до 7-го, об этом узнает вся страна, об этом узнает весь мир, и тогда уже не будет выхода уже во власти оставаться возле нас, они просто убегут. Они испугаются. Потому что на весь мир, когда мы заявим о себе, это будет мощно. В нашем штабе есть ВДВшники, есть люди, которые едут из регионов, они едут только на Манежку, а все должны идти.
Лидер движения сопротивления Николай Беляев не поддерживает акции, которые идут вразрез с законом.
Ну, лично я считаю, что это никаким конструктивным результатом привести не сможет, а потому что кто бы что ни говорил, как бы ни проходили выборы, мы имеем сейчас выбранного президента, поэтому, собственно говоря, производить какие-то провокационные действия, ну, это провокация, это работа на медиа, это работа для общества, да, то есть это политика.
Совсем недавно координатор Левого фронта Удальцов, один из заявителей «Марша миллиона», ранее предлагал выйти 6 мая в центр города и не расходиться.
Тем не менее, Сергей Удальцов именно сейчас является заявителем митинга 6-го и ведет переговоры с мэрией о согласовании маршрута. Да? То есть, в первую очередь, разумеется, все нашей целью является согласование акции, чтобы она была разрешена и санкционирована. А вот уже в том случае, если акцию не санкционируют, то, наверное, все-таки смогут, имеют право выйти на улицу.
Оппозиционеры намерен также провести акцию и 7 мая, в день инаугурации избранного президента России Владимира Путина, говорит член движения «Солидарность» Надежда Митюшкина.
Акция называется «Белый город» и является продолжением акции «Белый круг». Вот поэтому не требует никакого согласования. И поэтому как бы есть такое предложение выйти 7 мая в центр Москвы, да, вдоль маршрута, следование кортежа, бульвара от Рождественского до Гоголевского, вот, без лозунгов и транспарантов, только с белой символикой, чтобы показать свое отношение, да, к прошедшим, да, честным выборам.
Независимые эксперты считают, что в акциях 6 и 7 мая в Москве примут участие гораздо меньше людей, чем в предыдущих митингах и шествиях за честные выборы. Наблюдатели отмечают некий спад протестного движения после прошедших президентских выборов и прогнозируют новые выступления несогласных осенью этого года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:15. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В центре Москвы сегодня задержаны два участника акции оппозиции около храма Христа Спасителя. Среди них один из организаторов мероприятия Роман Доброхотов. Обвинения ему пока не предъявлены. Мэрия Москвы пока не согласовала проведение оппозиционного марша миллионов, запланированного на 6 мая, накануне вступления Владимира Путина в должность президента России. В Подмосковье защитники Цаговского леса вновь препятствуют вырубке деревьев под автотрассу. В больницах Днепропетровска остаются 14 пострадавших от серии взрывов в пятницу, трое из них в тяжелом состоянии. В Казани суд санкционировал арест бывшего начальника отдела полиции Дальней Ильгиза Ахмедзянова, подозреваемого в превышении полномочий с применением насилия. Председатель Законодательного собрания Приморья, представитель «Единой России» Евгений Овечкин, подозреваемый в крупном мошенничестве, помещен под домашний арест. Одной из причин ухода Елены Панфиловой из президентского совета по правам человека стало противодействие российской бюрократической системе и ее работе. Об этом Панфилова заявила сегодня в интервью «Радио Свобода». В нигерийском городе Кано на севере страны совершено нападение на местный университет. По данным местных властей, несколько человек госпитализированы с ранениями, полученными при обстреле и взрыве в здании учебного заведения. Во Вьетнаме по обвинению в причастности к террористической деятельности вновь арестован активист демократического движения, гражданин США вьетнамского происхождения Нгуен Куо Куан.
Слияние московских школ. Что определяет доступность образования? Территориальная близость, количество профильных классов или возможности родителей? Может ли объединение школ разного уровня улучшить качество обучения? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 29 апреля в 9:00 вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Итак, российские оппозиционеры сегодня собирались помолиться в храме Христа Спасителя за отстранение Путина от власти. Акция, по сути, была сорвана сотрудниками полиции, есть задержанные. Подробности узнаем от нашего корреспондента Дмитрия Флорина. Он на линии прямого эфира. Дмитрий, здравствуйте. Ждем от вас подробностей.
Здравствуйте. Вообще всего произошедшее сегодня перед храмом Христа Спасителя можно назвать как некое агрессивное стояние. Что касается задержанных, их было всего двое. Первым полиция скрутила Романа Доброхотова, организатора акции. Роман даже не успел дойти до площадки перед храмом. Его просто скрутили полицейские, быстро запихнули в полицейский лиховой форс-фокус и также быстро увезли. Вторым был задержан мужчина, который вступился за женщину, ведущую спор со сторонниками РПЦ. Во время спора женщину стали оскорблять. Этот мужчина попросил не говорить в таком тоне. Возникла словесная перепалка, переросшая в небольшую драку. Там двое человек толкали друг друга, ударяли друг друга в грудь, нанесли несколько ударов. Но также быстро появилась полиция, и вот этого вот мужчины, который вступился за женщину, быстро скрутили, утащили в автозак. Численное превосходство сегодня было у сторонников церкви. Их пришло, наверное, более 100 человек. Среди них особо выделялись казаки и так называемые православные хоругвеносцы. Несмотря на жару, хоругвеносцы были одеты во все черное, многие в каракулевых шапках. Их форма напоминала военную, и они также были похожи, как и тут некоторые называли, на черносотенцев. Эти люди были достаточно агрессивны, они скандировали «Содомия не пройдет», «Православие или смерть» и другие лозунги. Их было несколько десятков, они стали веером перед входом на территорию храма и не пускали туда тех, кто, скажем так, им не нравился, в результате чего тоже возникали небольшие стычки. Также было очень много агрессивных споров между людьми. Люди делились как бы на две группы, в поддержку патриарха РПЦ и на тех, кто считает, что девушек из группы «Пусть и рай» слишком строго судит, и вообще они считают ущемлением своих прав, препятствованием помолиться Богородице за уход из власти Владимира Путина. Споры людей порой доходили до взаимных нецензурных оскорблений, особенно со стороны православных, как ни странно, которые обвиняли своих оппонентов в связях с лицами, скажем так, нетрадиционной сексуальной ориентации. Присутствовало много прессы, причем взаимоотношения с журналистами тоже были сложные. Даже между собой. Так, съемочная группа НТВ, которых я запомнил по предыдущим митингам, они просто ругались, когда к ним подходили другие журналисты и требовали, чтобы журналисты отходили от них, потому что они задают некие эксклюзивные вопросы. И также во время одного из споров между людьми, сначала один мужчина постоянно пытался закрыть своей спиной мою видеокамеру, а другой человек преградил мне, что если я сейчас же не выключу камеру, мне ее разобьют. Угроза была достаточно серьезная, к ней присоединились еще несколько православных сторонников, сказав мне, чтобы я убрал камеру по-хорошему, мол, человек не хочет, чтобы его снимали. Вход не только в храм, но и на всю его территорию был запрещен без проверки, тех людей проверяли, и с фото и видеоаппаратурой внутрь не пускали вообще, даже на территорию храма. Несмотря на это, несколько журналистов передали своим коллеге камеры и пошли вовнутрь. По их словам, попытка провести молебен за уход Путина все же была. Ее пытались осуществить около десятка человек, но они сразу же были схвачены охраной и полицией и выведены через тыльный ход храма. Больше этих людей никто не видел. Также нас еще обливали святой водой, хотя, несмотря на жару, это многим не нравилось. И многие речи сторонников сегодняшнего молебена против Путина, когда они пытались давать комментарии журналистам, их просто глушили. Подбегали ребята с книгами и громко, напевно зачитывали различные молитвы и выдержки из Библии. Удалось поговорить с полковником ОМОН, который также входил в руководство группы по обеспечению правопорядка на сегодняшней акции. И, по его словам, главная задача полиции сегодня была не допустить стычек. Именно поэтому Роман Доброхотов был сразу же задержан, как только появился. Цитирую полковника. «Видите вот этих в черном, имели в виду хоругвеносцы? Они же их просто порвут, и мы не сможем быстро это остановить. Люди пострадают». Полиция в целом вела себя, можно сказать, очень мирно. Даже когда шла агрессивная и громкая ругань между людьми, они стояли рядом, но ничего не предпринимали. И концом сегодняшнего стояния у храма Христа Спасителя можно считать половину четвертого вечера, и таким образом все происходящее заняло 3 часа. Всего на площади перед храмом в разное время собиралось где-то примерно от 100 до 200 человек. Арслан?
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Флорин, корреспондент «Радио Свобода», с подробным рассказом о том, что происходило сегодня днем у храма Христа Спасителя в Москве. И в продолжение темы. Как известно, арестованные участницы панк-группы Pussy Riot направили обращение президенту России Дмитрию Медведеву, в котором заявляют о нарушении их конституционных прав. Участницы Pussy Riot просили президента, как гаранта Конституции, поручить Генпрокуратуре проверку законности их уголовного преследования и содержания под стражей. Экспертиза не выявила в панк-молебне в храме Христа Спасителя мотивов ненависти или вражды, то есть подтверждено отсутствие состава преступления по статье хулиганства, по которой девушкам предъявлено обвинение. Мой коллега Дмитрий Волчек говорил с художником Петром Верзиловым, мужем Надежды Толоконниковой, арестованной по делу группы Pussy Riot.
Это абсолютно вопиющий факт, то, что следствие утаило эту экспертизу, то есть она была готова 2 апреля, естественно, на суде 19 апреля ее не было. Она не была представлена в материалах дела, потому что это было бы мощным фактором, ну, если не для судьи, который знает свое решение заранее, то, по крайней мере, журналисты, присутствующие на суде, действительно обратили бы внимание. Ну, как-то в деле существует экспертиза, которая, по сути, разрушает статью, а судья все равно остается глуха и продолжает настаивать, что все в порядке, и поощряет следствие к продолжению их работы.
На меня произвело большое впечатление сообщение о том, что адвокат Полозов, который защищает Марию Алехину, правнук новомученика Якова Полозова, келейника святого патриарха Тихона. Вот такой вот мифический совершенно сюжет, очень интересный.
Да, конечно, мы очень с глубоким почтением относимся вот к такому Колиному чудесному происхождению. И драматург, и публицист Владимир Голышев интересную параллель провел между происхождением адвоката Пуссирайт Николая Полозова и отца Всеволода Чаплина. Потому что в одном из интервью отец Всеволод Чаплин заявил, что он, в принципе, из такой партийной, номенклатурной советской семьи, там семья всегда была близка партии советской номенклатуре, и вот, собственно, этот человек сейчас с таким происхождением сейчас представляет официальную позицию Русской Православной Церкви, а человек, который является, по сути, правнуком самого настоящего русского святого, защищает группу, которая вот гонима Русской Православной Церкви. Очень интересное совпадение.
Вот сейчас арестованные девушки по делу Пуссирайт написали письмо президенту Медведеву. Расскажите об этом письме.
На самом деле, существует, по сути, 2 письма. Вот большое письмо от группы Пуссирайт, в нем были расширены, по сути, тезисы, которые обсуждала сама группа, которыми она делилась с арестованными девушками. А сами девушки, они набросали даже не письмо, а такую небольшую записку, адресованную президенту Медведеву, с просьбой как-то высказаться, прокомментировать вот такое явное попрание принципов права, которое творится в этом деле. И, собственно, вот комментарии Дмитрия Анатольевича мы услышали во время его замечательного телеинтервью. Он предпочел, с одной стороны, дистанцироваться, с другой стороны, очень четко дал понять, что он, по сути, согласен вот с таким обвинительно-тюремным уклоном, в котором в данный момент работает следствие, и никак не намерен вмешиваться, потому что, скорее всего, это просто не его прерогатива по совершенно понятным причинам. То есть, поскольку Дмитрий Анатольевич как бы ответил на вот эти краткие записки, которые были переданы в администрацию президента, будет опубликовано такое большое обращение группы Пуссирайт, в котором она выразит свое отношение к этому довольно, по мнению некоторых, довольно циничному комментарию, который поступил от Дмитрия Анатольевича, когда он сказал, что группа добилась того, чего она хотела, а именно популярности.
Ну, популярности, наверное, тоже хотела. Совершенно естественное желание любых музыкантов.
Да, ну, те, кто смотрел телеинтервью, могли заметить такой очень замечательный драматический эпизод, когда, собственно, Медведев заканчивал высказывать мнение по вопросу Пуссирайт, он сообщил, что девушки добились того, чего не хотели. Возникла такая пауза, и журналисты так неловко переспросили тюремного заключения. Неужели, то есть подразумевая, что неужели Медведев думает, что девушки хотели тюремного заключения? Дмитрий Анатольевич выдержал еще секунду драматической паузы и с таким придыханием сообщил популярности. Да, то есть из этого следует, что президент тоже отчасти верит в какую-то такую конспирологическую версию событий, да, согласно которой вот эта часть какого-то такого большого антироссийского плана по раскрутке группировок, которые противостоят действующей власти.
Что касается конспирологического плана, ведь в передаче Аркадия Мамонтова все время говорилось о том, что существует некая связь между Пуссирайт и Борисом Березовским, или он даже как-то управляет группой, и есть какая-то связь между его письмом патриарху и акцией «Храм Христа Спасителя». Вы читали письмо Березовского?
Я, безусловно, слышал о письме Бориса Абрамовича. Нет, русское сознание сознание, оно вообще склонно к какой-то конспирологии. Да еще начиная там с 17-16 века, когда во всех бедах на Руси видели заговор латинских попов, Польши, Литвы, и заканчивая, собственно, вот началом 20 века, когда во всех бедах начали винить сионистов, дальше середина 20 века, да, при Сталине это русская конспирология достигла такого своего рассвета. И вот сейчас, конечно, последние несколько лет мы переживаем такой ренессанс в связи с постоянными обвинениями высших руководителей российского государства в том, что оппозиция работает на заокеанских хозяев. И, ну, опять же, все это звучит очень сказочно и очень трогательно. Да? Для любого культурного, вменяемого, адекватного человека, ну, очень сложно отнестись к этим словам как-то иначе, кроме как с огромной долей иронии. Это просто бесконечный повод для очень смешных шуток.
Ну вот одно достоинство у передачи Аркадия Мамонтова, безусловно, есть в том, что мы увидели интервью с Марией Алехиной, с вашей женой Надеждой Толоконниковой, и увидели, что они сохраняют присутствие духа и вообще очень сильно держатся перед камерой. Это производит, конечно, впечатление. Вам дают свидание? Вы говорите с Надеждой, как она себя чувствует?
Произошел такой памятный эпизод в конце марта, когда, собственно, мне очень долго обещали свидание, вот-вот в вроде его собирались предоставить, а потом, когда я вот уже приехал в следственное управление за официальным документом на свидание, спустился следователь, даже в таких расстроенных чувствах, и сообщил, что вот только что с самых верхов руководства московской полиции ему было заявлено, что поскольку Верзилов дает жесткие интервью федеральным новостям с упоминанием Путина, на этом основании ему будет отказано впредь в свидании с женой. И спустя несколько дней стало ясно, что будет отказано также и всем остальным родственникам, близким. И то есть сегодня вот кроме адвокатов никому не разрешается видеться с девушками. Это абсолютно вопиющий факт, но здесь на самом деле нет никакого прямого нарушения закона, потому что действительно на стадии следствия следователь вправе распоряжаться по своему желанию, кому давать свидание, а кому нет. Ну, обыкновенно, естественно, родственникам всегда разрешается. Но вот из-за жестких высказываний теперь в России можно лишиться свидания с собственной супругой.
С Петром Верзиловым, мужем Надежды Толоконниковой, арестованной по делу группы Pussy Riot, беседовал мой коллега Дмитрий Волчук. Шесть вечера в эфире «Радио Свобода», передача «Свобода в клубах». Сегодня «Свобода в обществе мемориал». Междисциплинарный семинар «Левые в России. История, современность». Кто такие левые в мире и в России? Границы и наполнение термина «левый» в прошлом и сегодня. Кого можно и кого нельзя считать левым в современной России? Об этом пойдет речь в передаче «Свобода в клубах» сегодня в 18 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 16:30 на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткая сводка новостей. В центре Москвы задержаны два участника сегодняшней акции оппозиции около Храма Христа Спасителя. Среди них один из организаторов мероприятия Роман Доброхотов. Обвинения ему пока не предъявлены. Мэрия Москвы пока не согласовала проведение оппозиционного марша миллионов, запланированного на 6 мая, накануне вступления Владимира Путина в должность президента России. В Подмосковье защитники Цаговского леса вновь препятствуют вырубке деревьев под автотрассу. В больницах Днепропетровска остаются 14 пострадавших от серии взрывов в пятницу, трое из них в тяжелом состоянии. В Казани суд санкционировал арест бывшего начальника отдела полиции Дальней Ильгиза Ахмедзянова, подозреваемого в превышении полномочий с применением насилия. Председатель законодательного собрания Приморья, представитель «Единой России» Евгений Овечкин, подозреваемый в крупном мошенничестве, помещен под домашний арест. Одной из причин ухода Елены Панфиловой из президентского совета по правам человека стало противодействие российской бюрократической системе ее работе. Об этом Панфилова сообщила сегодня в интервью «Радио Свобода». В Колумбии пропал без вести французский журналист, сотрудник информационного телеканала «Франс-24» Ромео Ланглуа. В нигерийском городе Кана на севере страны совершено нападение на местный университет. По данным местных властей, несколько человек госпитализированы с ранениями, полученными при обстреле и взрыве в здании учебного заведения. Лидер военного переворота в Мали назвал неприемлемым решение лидеров стран ЭКОВАС направить в Мали региональные воинские подразделения.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В Подмосковье защитники Цаковского леса сегодня собрались на субботник, чтобы высадить новые деревья на месте срубленных. Акция началась с марша по центральным улицам города Жуковский. Сейчас обстановка, судя по всему, накаляется. У нас на линии прямого эфира корреспондент «Свободы» Дмитрий Зыков. Мы его попытаемся вывести в прямой эфир. Дмитрий, вы нас слышите? Здравствуйте.
Да, я вас слышу. Я нахожусь в Цаковском лесу, в толпе защитников леса и полиции. Полиция начала задержание около 15 минут назад тех, кто ломал заборы и ограждения. В рамках субботника сняли несколько сотен метров проволочного ограждения вокруг просеки. И неожиданно полиция начала задерживать. Сейчас защитники леса пытаются отбить задержанных. Алло,
Дмитрий, судя по всему, опять события развиваются так, как это происходило в прошлые выходные, опять драки?
Очень жестко, да, частное охранное предприятие не вмешивается, но полиция ведет себя очень жестко. Я видел, как полицейский избивал ногами лежащего на земле защитника Цаковского леса.
Да, мы слышим крики.
Да, сейчас все защитники леса не дают полиции задерживать своих товарищей.
Да, Дмитрий, мы понимаем, что вы не можете сейчас оставаться на линии прямого эфира. Будем следить за тем, как там будут развиваться события. В любом случае, ваш репортаж, надеюсь, мы увидим на страницах нашего сайта www.svobodanews.ru. Удачи вам, Дмитрий.
Спасибо, до свидания.
Продолжаем программу. Директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International в России Елена Панфилова решила выйти из президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом она заявила на прошедшем накануне последнем заседании совета под председательством Дмитрия Медведева. Сегодня в интервью «Радио Свободы» Елена Панфилова объяснила причины своего ухода. Елена, вы уже третий человек, который за последнее время уходит из президентского совета. Были Ирина Ясина, Светлана Сорокина. Ну, они четко обозначили позицию, почему они уходят против фальсификаций на выборах. Чем именно ваш уход вызван?
Каждый уходит действительно по своим собственным причинам. Кроме того, смею напомнить, что совет в этом составе вряд ли долго продолжит свою работу. Вновь избранный президент скоро, видимо, и даст указ, и назначит свой состав совета. Поэтому, я думаю, будет еще много новых людей, которые перестанут быть членами совета. Что же касается меня лично, то просто я считаю, что сейчас ситуация такова, и в первую очередь в моей сфере профессиональной деятельности, противодействия коррупции, что мне более правильно заниматься обычной гражданской общественной работой, которой я всегда занималась, и сосредоточиться на многих других форматах. Мне кажется, что лично для меня это более правильный выбор.
Было ли хоть что-то, что вам удалось реализовать из своих идей за время работы в президентском совете при президенте Дмитрии Медведеве?
Да, конечно, мы очень много сделали и благодаря совету, и параллельно с советом. Я хочу воспользоваться случаем и сказать большое спасибо всем своим коллегам. У нас был шикарный состав. Людмила Михайловна Алексеева сказала очень верно, что мы, конечно, никогда не прекратим работать вместе, потому что возникла какая-то, можно сказать, химия между членами совета. Мы друг друга понимали с полуслова и здорово друг другу помогали. И поэтому удалось довольно интересные вещи сделать. Декриминализация статей некоторых нашего законодательства, то же самое общественное телевидение, поправки в закон о полиции, продвижение очень многих вещей, которые, в общем-то, так или иначе надо было делать, но с помощью совета делать было, наверное, проще. В то же время мы все отдаем себе отчет, что очень многое не сделано. Наша система бюрократическая такова, что хоть ты письмами закидай по самую голову и требованиями, и предложениями. Если она не хочет делать, она не будет делать. И ровно в этом гнездится и мое решение сосредоточиться на своей обычной антикоррупционной работе, потому что надо, в общем, более концентрированно свое внимание использовать и свои усилия. На самом деле, мне кажется, что крайне важно сказать, что вчера на заседании Совета было очень 8 блестящих докладов моих коллег. Их надо внимательно читать. Стенограммы доступны в интернете, на сайте президента и на других сайтах. Там очень много тех идей, тех мыслей, почему не удалось сделать то, что не удалось, и что обязательно надо сделать в ближайшее будущее, своего рода дорожная карта развития гражданских отношений, взаимодействия общества и власти в ближайшее время. И еще раз повторюсь, вот коллективный опыт, который мне лично был даден этими 3 годами, он, конечно, для меня очень-очень полезен.
Ну, ваше личное ощущение, вот та дорожная карта, о которой вы сейчас говорите, она пригодится новому президенту Владимиру Путину?
Надо очень странно представлять себе наше общество, чтобы она не пригодилась, потому что там все мысли, все идеи, они направлены на то, чтобы всем в нашей стране, в нашей России стало жить лучше, приятнее, комфортнее, удобнее. А будут ли они реализовываться, я не знаю, потому что я не знаю ни состава нового совета, ни приоритетов этого совета, какие там будут рабочие группы, кто что будет делать, я не знаю. Но я точно знаю, что вещи, касающиеся защиты свободы слова, свободы собраний, защиты гражданских активистов, защиты журналистов от насильственных действий, правовая реформа, далеко от завершения, восстановление исторической памяти, решение проблем мигрантов, незащищенных слоев населения, в первую очередь детей, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родительства, ну и, конечно, моя тема, тема коррупции, который вчера при обсуждении состоялся, в общем, достаточно конструктивный диалог с уходящим президентом по поводу того, что очень много у нас нет, и очень многое надо сделать, в том числе серьезно разобраться с проблемой конфликта интересов, которые наши чиновники совершенно не понимают. И мне было, в общем, вчера приятно услышать, что во всяком случае хоть у кого-то во власти есть понимание того, что это серьезная проблема, и на нее надо реагировать.
Реакция Дмитрия Медведева на ваше решение об уходе из президентского совета, как он это воспринял?
Он сказал, что он очень уважает позицию работы гражданским активистам, при этом он считает, что надо гражданским активистам, которые делают свою работу, и здесь он еще раз поблагодарил всех членов совета за участие в работе именно этого состава совета, что надо искать форматы диалога общества с властью, то есть отреагировал, как мне кажется, и должен в данной ситуации единственно возможно отреагировать.
Правильно ли я вас понимаю, что своим уходом вы не хотели показать, что это некий демарш, и громко хлопнуть дверью и уйти?
Я вообще не люблю демарши, и я вообще считаю, что общественная жизнь, демарши такие с показными действиями, с показными жестами, вещь какая-то совершенно непродуктивная. Просто всему приходит свое время, у всего есть свой срок, у каждого есть и должны быть свои приоритеты. В общем, честно говоря, я слегка даже удивлена, что такой шум поднялся по поводу этого ухода, потому что каждый должен честно заявлять о том, что он сделал, о том, что он делает, о том, что он будет делать. Надо видеть в этом содержание, а не форму.
Елена Панфилова, теперь уже бывший член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Сегодня 40 дней со дня смерти политика Марины Салье. Ее соратники передали «Радио Свобода» ранее не публиковавшееся интервью с ней. Фотовыставка памяти Марины Салье открылась в здании правозащитной организации «Лига избирательниц» в Петербурге. Здесь собраны фотографии, а также архивные материалы Свободной демократической партии, лидером которой была Марина Салье. Руководитель «Лиги избирательниц» Татьяна Дарутина передала в редакцию «Радио Свобода» видеоинтервью, записанное ей с Мариной Салье в 2010 и 2012 году. Они опубликованы на сайте «Радио Свобода». И вот один из фрагментов. В Псковской области Марина Салье отвечает на распространенный упрек демократам первой волны в том, что они разрушили старые ценности и не создали новых. «Зависть остается одной из фундаментальных ценностей современного российского общества», считает Салье. Марина Салье также говорит об апатии молодежи в своей собственной семье.
Вот есть еще колоссальная совершенно проблема, которая в 90-х годах много раз поднималась в газетах. Что, мол, демократы ликвидировали коммунистические ценности, кто мне только сказал, что это такое, но так писали. А взамен, мол, ничего не дали. И люди так за этим повторяли. Так вот, никто не заметил и не хотел понять, что взамен так называемых коммунистических ценностей демократы принесли ценности общечеловеческие, к которым относится жизнь человека, например, как святыня вообще. Вот, понимаете, свобода, свобода слова, это все ценности, Вот их почему-то не замечали. Я раз взяла и составила табличку. Ценности общечеловеческие – не убей. И ценности коммунистические. Кто не с нами, тот против нас. Убей его, да? Да, не укради и грабь награбленное. По всем 10 заповедям у меня составлен вот этот вот. И вот остались люди жить вот на тех ценностях, в кавычках ценностях, которые утвердились при коммунизме. В числе них, кстати сказать, это зависть, это очень важно. Зависть. Вот почему Ходорковского угробили? Потому что завидно. Кроме всего прочего, потому что завидно. Никто из его сотоварищей по его корпорации, да, по его вот классу, слою, не знаю, как сказать, не встал же на его защиту. Никто. А в Библии что сказано? Не высылай жены ближнего своего, ни раба его, ни жены его, ни осла его, ни земли, ничего. Вот это, не завидуй. А вот остались жить по этим коммунистическим, а у Христа был наоборот заповедь. У людей в результате уравниловки, это результат уравниловки, да? Если моему соседу стало жить лучше, то мне от одного этого сознания стало жить хуже. От одного сознания, что у него появилась лишняя бутылка водки, мне стало жить хуже, или лишний ковер. Вот это очень важно. И вот это вот, между прочим, вот это вот, вторая причина того, что наш народ, к сожалению, семимильными шагами идет к гибели. Потому что по этим заповедям, в кавычках повторяю, жить нельзя. По ним можно только умирать.
Все сегодня довольны. Независимо от того, фальсифицируют выборы, не фальсифицируют, большинство по социологическим опросам поддерживает правящую партию. Большинству нравится Медведев и Путин. Вот это время когда-нибудь кончится у нас?
Ну и так же, как кончилось, то со временем кончится. Только я боюсь, что к этому времени народа нашего не будет. Я, кстати, пыталась говорить с молодежью нашей семьи. Не будут они ничего делать. Нам и так хорошо, они говорят.
Но они уезжать не собираются.
Кто собирается, а кто нет, по-всякому, по-разному. Часть уже уехала у нас. Мой брат, там какой-то кузен, скажем так. Его дети молодые, они сравнительно молодые. Его дети уехали первыми давно уж, а он следом уехал с женой.
Это был фрагмент ранее не публиковавшегося интервью с Мариной Салье. Марина Салье скончалась от инфаркта 21 марта на 78-м году жизни. Салье в начале 90-х была народным депутатом России и Ленсовета, участницей Конституционного совещания. Возглавляла комиссию Горсовета, созданную для расследования деятельности Владимира Путина на посту председателя комитета по внешним связям мэрии Петербурга. Она была активным критиком Путина в последние годы и выступала на митинге за честные выборы в феврале этого года, заявив, что по-прежнему добивается расследования так называемого «дела Путина». Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В центре Москвы сегодня задержаны два участника сегодняшней акции оппозиции около храма Христа Спасителя. Мэрия Москвы пока не согласовала проведение оппозиционного марша миллионов. В Подмосковье начались задержания защитников Цаговского леса, которые вышли на очередную акцию протеста.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В британском филиале издательства Йельского университета опубликована книга сотрудника Лондонской школы славянских и восточноевропейских исследований, советника Европейского совета по международным делам Эндрю Уилсона «Белоруссия. Последняя европейская диктатура». Это первая книга на английском языке, посвященная истории Белоруссии после обретения независимости в 1991 году. Значительное внимание в ней уделено правлению и личности нынешнего президента Александра Лукашенко, подоплеки его политического долголетия, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Эндрю Уилсон пишет, что хотел ответить в своей книге на два вопроса. Почему после 1994 года к власти пришел Александр Лукашенко? И можно ли назвать политическое долголетие нынешнего президента Беларуси случайностью? Или же этому способствует то, что он якобы воплощает в себе традиционные для белорусской истории и важные для ее народа национальные стереотипы и ценности, как считают его сторонники? Отвечая на эти вопросы, Эндрю Уилсон приходит к неутешительному выводу о том, что, несмотря на авторитарные методы правления, нарушение прав человека, политические репрессии, у Лукашенко имеется определенная социальная база в стране. Автор книги выделяет в личности Лукашенко черты политического демагога и второстепенного тирана, для которого власть стала навязчивой идеей. Создание союзного государства, альянс с Россией, был для Лукашенко чисто амбициозным проектом, завуалированной формой обретения верховной власти над двумя государствами. А когда выявилась нереализуемость его честолюбивых устремлений, он утратил всякий интерес к сближению с Россией. Уилсон называет союзное государство виртуальным институтом, в существовании которого не заинтересована ни одна из сторон. Он полагает, что за политическим заигрыванием Лукашенко с Россией скрывается стремление превратить Беларусь в своего рода буферную зону, в ничейную полосу между Россией и Западом и паразитировать на антагонизме между ними. Однако на Западе, подчеркивает британский политический аналитик, Александра Лукашенко воспринимают сейчас как последнего диктатора Европы. Против него и его окружения вводятся санкции. Под руководством Лукашенко Беларусь превратилась в глазах международной общественности в государство-изгой, оказавшись в одном ряду с Северной Кореей и Ираном. В интервью «Радио Свобода» Эндрю Уилсон говорит о социальной базе Александра Лукашенко и о причинах его политической непотопляемости.
Во время президентских выборов 1994 года Лукашенко позиционировал себя как антисистемный популист и борец с номенклатурой. В то время такие настроения в Белоруссии были сильны, и он пользовался популярностью. После выборов, когда он стал президентом, и до голосования в 2010 году, у него была довольно значительная электоральная поддержка. При этом речь шла примерно о не более 45% населения. Это был почти такой же рейтинг, как и во время первых выборов, на которых он одержал победу. Здесь нужно учитывать, что популярность Лукашенко во многом определяется возрастом избирателей. Наибольшей поддержкой он пользуется у старшего поколения. За него охотнее голосуют жители деревень и небольших городов, чем столичные избиратели. Играет роль и образовательный уровень. Чаще это люди с более низким уровнем образования. Здесь дает о себе знать своего рода негласный постсоветский социальный договор между менее обеспеченными слоями населения и властью, рабочими и крестьянами старшего возраста. Однако в последнее время их поддержка сходит на нет из-за серьезных экономических трудностей, которые переживает Белоруссия, из-за девальвации белорусского рубля.
Придерживается ли Александр Лукашенко и его режим какой-то идеологии? Что можно сказать о его политических убеждениях?
У него нет никакой идеологии. Его политическим приоритетом остается стремление любой ценой сохранить власть. Поэтому Лукашенко воссоздает в Беларуси общество советского типа, ориентированное на социальное равенство и государственное регулирование. Он пытается устранить опасность, связанную с приватизацией на региональном уровне, дающей возможность обогатиться местной бюрократии, и заявляет, что этого не допустит. Но история его президентства – это история политических игр. Одно время он опирался на идею русофильства, затем спекулировал на кардинально противоположных идеях, выдавая себя за белорусского националиста. После этого перенял путинскую роль борца с цветными революциями. За время своего президентства Лукашенко демонстрировал несколько политических линий. Никакой официально развивающейся идеологической доктрины у него нет, если не принимать в качестве идеологического суррогата выдвинутого им в 90-е годы концепцию «Минск-4 Рим». Этим он хотел противопоставить Белоруссию коррумпированному Третьему Риму Бориса Ельцина. Однако эта безумная идея так и не была развита. У Лукашенко всегда было немного возможностей для идеологического маневрирования, но это именно то, чем он постоянно занимается.
Говорил автор книги «Беларусь. Последняя европейская диктатура» Эндрю Уилсон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Во вторник на заседании Государственного совета Дмитрий Медведев подводил итоги своей работы на посту президента.
Свобода лучше, чем не свобода. Многими эти слова воспринимаются как мое политическое кредо. Повторю то, что сказал в мае 2008 года, вступая в должность президента Российской Федерации. Считаю своей важнейшей задачей развитие гражданских и экономических свобод. Больше свободы для каждого в этом была и остается моя цель.
Эта медведевская фраза, уже произнесенная им несколько лет назад, «Свобода лучше, чем не свобода», постоянно звучит в эфире нашей радиостанции. Так в игровой форме «Радио Свобода» напоминает в перебивках между эфирными программами, на каких частотах идет вещание. Но вернемся к первоисточнику. Прокомментировать высказывание президента попросим руководителя отдела экспериментальной лексикографии Института русского языка имени Виноградова Анатолия Баранова. Анатолий Николаевич, когда я слышу вот этот тезис «свобода лучше, чем не свобода», всегда вспоминаю, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. С точки зрения языка, с чем мы здесь имеем дело?
Это то, что называется трюизмом, то есть это некоторое общеизвестное утверждение. И это что-то очень простенькое, все мы можем сказать. Здоровье лучше, чем нездоровье, или хорошая погода лучше плохой погоды, ну и так далее. В принципе, общие места – вещь очень полезная для риторики, для аргументации. Но в данной конкретной ситуации, я думаю, что это скорее не успех тех, кто готовил эту речь. Когда мы это услышали впервые, с этим стали связывать какие-то ожидания.
То есть, когда он только вступал в должность и заявил, что свобода лучше, чем не свобода, многие поспешили обольститься, что за этим заявлением последуют конкретные шаги.
Да, все это ощутили как некий намек, поскольку у нас культура намека политической коммуникации очень развита, еще начиная с советских времен, то все подумали, что он прямо сказать не может, но вот такой намек нам то, что будет какая-то оттепель и так далее. Но, собственно, это в прессе и в интернете обсуждалось достаточно широко. Но потом оказалось, что ожидания-то, в общем, не исполнились, и повтор этой фразы в конце президентского срока уже... Оказалось, что эта фраза произносится в других условиях. То есть, как говорят в лингвистике, она имеет другую прагматику. И вот эта другая прагматика уже оказалась несколько негативной для человека, который эту фразу произносит и считает это своим политическим кредо. И вот это, конечно, вряд ли можно считать удачным.
То есть, как риторический прием, он решил закольцевать композицию.
Да,
вот
да.
С чего начал, тем и подводит
кончил,
итоги.
Да, да.
Но адресатом, обществом, этот тезис в конце президентства воспринимается как комический.
К сожалению, да, риторически, может быть, это неплохо, но по сути, конечно, это вызывает много вопросов.
Риторически неплохо. То, что звучит банальность. Альтруизм – это и есть не что иное, как банальность. И Дмитрий Медведев – прекрасно образованный человек. Он наверняка отдает себе отчет, что это не самая глубокая мысль. Но если говорить о том, что альтруизм – это прием, каков его эффект?
Цель, то, что в нейролингвистическом программировании называется достижением рапорта, то есть когда вы устанавливаете такую связь, когнитивную, психологическую связь с адресатом. И в принципе альтруизм, их функция в значительной мере в этом. То есть вы достигаете некоторого единства с аудиторией. Это довольно важно, потому что потом вы можете говорить что-то, что аудитории будет восприниматься как часть своего.
Если вдуматься, действительно, это как у Козьмы Прудкова изречение «Свобода лучше, чем не свобода». Почему это срабатывает?
Потому что выбирается правильный адресат. В данном случае я думаю, что все-таки Медведев ориентируется на образованную часть общества. Для образованной части общества понятие «свобода», конечно, это важная категория. Это завораживает аудиторию. Насколько это эффективно в данной ситуации, когда он покидает свой пост, при том, что проблемы со свободой не очень-то решены, это высказывание ощущается как явный диссонанс. Следовало бы по-другому построить, наверное, речь, чтобы не вызывать вот такого сопоставления надежд, которые были, и результата, которые мы сейчас имеем.
Говорит Анатолий Баранов. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Мифы и репутации. Пироги и пиво». К 50-летию поэта, переводчика, сценариста и литературоведа Виктора Куле, редактора «Старого литературного обозрения», комментатора и издателя стихов Иосифа Бродского. Виктор Куле – автор ряда историко-документальных телефильмов о деятелях русской культуры. «Мифы и репутации» – автор Иван Толстой. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кто-то сказал нам в приобщении к материалам дела видео.
Почему у нас такое делает... количество людей находится на зоне?
Более 40 тысяч норвежцев, держась за руки, спели популярную в Норвегии.
Я показала нам синяки, которые...
Я разговаривал с Кофи Аннаном и понял, что он также разочарован.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».